Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер, в эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, те, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, как всегда, говорим мы с вами по воскресеньям о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Сегодня у нас в студии запыхавшийся Андрей Лошак, попал уже видно, закончились праздники, в пробку попал.
Как выяснилось.
И бежал бегом. Ну, хорошо, что успел, то я уже думала, что мы начнем говорить о его фильме без него. Но начнем с ним. «Путешествие из Петербурга в Москву». Москва, версия 2014 года, вместо Радищева Андрей Лошак. Он уже был в программе «Эхо Москвы» Ольги Бычковой своими глазами, но там он именно был как очевидец. Той, вот знаете, очевидцы обычно чего-то экстраординарного, необычного, а тут очевидец. Человек проехал от Петербурга.
Да, эко-невидаль.
Оказалось, что невидаль. А мы будем говорить все-таки, наверное, о более телевизионной стороне этого дела, хотя, в общем, от сути никуда не уйти, раз мы про суть. +7 985 970 45 45 смс-номер. Чуть позже вы сможете поговорить и по телефону с нами. Пожалуйста, ваши реплики, комментарии, впечатления и ваши вопросы по поводу проекта, шестисерийного проекта Андрея Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву». Надеюсь, вы...
Особый путь.
Надеюсь, вы его посмотрели. Если нет, то он доступен на сайте телеканала «Дождь».
Да, все шесть серий уложены бесплатно причем.
По регистрации, да. Зарегистрируйтесь, можете смотреть, даже если вам жалко потратить 200 сколько-то там рублей на подписку.
Хотя я настоятельно рекомендую потратить,
да,
чтобы вот такие фильмы выходили и впредь.
И впредь. Расскажите, вот мы с вами последний раз так давно встречались в «Телехранителе», потому что тогда вы еще, по-моему, НТВ представляли, если мне не изменяет память. Очень много воды утекло. А в чем разница делать фильм для большого канала, делать фильм, например, там, или спецреп для тогдашних «Намедни», или фильм из цикла «Профессия репортер», наверное, по жанру чуть ближе к тому, что вы здесь снимали, и делать для, в общем, ну, не обидится «Дождь», но по сравнению с тогдашним НТВ маленького,
да, для
канала.
Маленького независимого канала.
В чем разница?
Ну, этих разниц очень много. Во-первых, когда я работал на НТВ в «Профессии репортер», у нас было четверо авторов, при этом довольно серьезный штат продюсеров, то есть людей, которые помогали выполнять всю редакционную работу закадровую. На каждого автора, по-моему, приходилось по два продюсера. Плюс к этому мы делали...
Они вам готовили материалы?
Они нам помогали. Ну да, мы там кидали какие-то идеи, они тоже кидали эти идеи. Они могли съездить на съемку, если это какая-то там не основополагающая съемка.
Подставка для микрофона.
Да, ну нет, иногда они делали это даже лучше, чем мы. Там из этих продюсеров сейчас выросли вполне себе самостоятельные авторы. Вот, например, у меня Света Рейтер работала продюсером сейчас. Звезда социальной журналистики. Вот. Ну и плюс к этому мы делали 22 минуты, у нас, по-моему, был хронометраж, раз в месяц. Этот проект, значит, я делал, ну, вот подготовительный период, то есть подготовка и съемки. Это заняло месяц примерно, и столько же монтаж. Я сделал 6 серий по 30 минут. Ну, то есть вот почувствуйте разницу с одним продюсером. Она же выполняла функции администратора и даже монтажера под конец. В общем, нет, конечно, это совершенно другое ощущение. Скажем так, драйва больше.
А Сергей из Самарской области пишет: прекрасный фильм. Андрей, спасибо. Очень много благодарностей и комментариев пришло и на сайт «Эхо Москвы» заранее. Вот.
Даже заранее?
Акс, ну, мы в момент эфира уже не принимаем вопросы, а в момент эфира можно на смс-номер присылать, а человек с ником Макс Лаванда пишет: Андрей, вы потрясающий, я вас уважаю как профи и как хорошего человека. Как вам удалось остаться хорошим? Мне бесконечно жаль, что вас нет на большом телевидении.
Вот нескромно отвечать. Вопрос к моей маме, наверное.
Из Ярославской области Илья. Андрей, что лично вы нового почерпнули из этого путешествия из Петербурга в Москву? Ради чего что-то изменилось? Вы как-то изменились?
Это очень сложный вопрос. Наверное, я еще до конца сам для себя не отрефлексировал все, потому что все-таки то, что я делал, это репортаж. Я бы не назвал это фильмом в полном смысле этого слова.
Как
это...
больших шесть спецреп.
Да, 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 потому что это, в общем, такое акынство, что видишь, что поешь.
Ну, Парадищевский выехал, да, и знаю, да, куда и, меня
да,
дорога приведет.
Да, единственное, что мы, конечно, пытались как-то синхронизироваться с Александром Николаевичем, потому что...
Спустя...
Как ни странно, это несложно. Да. Вот,
на этой дороге оказалось.
Собственно, я это подозревал и на этапе подготовки и так далее, потому что все эти его топики, так скажем, по-современному, они остались, к сожалению, для России актуальными. И там бесправие, и невежество, и самоуправство, и цензура. Все это... У него же как построена книга, для тех, кто не помнит? Это
она построена... Думаю, что 99%, а 9%...
Хотя в школе мы проходили.
Даже те, кто проходили сейчас...
Ну, мимо в основном, да.
Максимум помнит, что он бунтовщик хуже Пугачева, да, сказала Екатерина, и что он просто вот поехал и...
Да, она, то есть она организована как путеводитель, что, в общем, довольно революционно по тем временам, поэтому это очень удобно для экранизации. Мы просто едем по тем же населенным пунктам. В принципе, трасса М-10, федеральная Москва-Петербург, у нее еще такое символическое название «Россия», она практически идет по тем же местам, что, опять же, говорит о том, что немного изменилось. Там несколько всего лишь пунктов населенных осталось чуть-чуть в стороне. Вот. Ну, а дальше он там просто использует это, на самом деле, как такую форму для того, чтобы размышлять, предаваться каким-то таким размышлениям о судьбах страны, о судьбах людей, прежде всего, крестьянства. Конечно, главный пафос этой книги – это то, что народ находится в рабстве. И с этим что-то нужно делать, что, собственно, конечно, и не понравилось императрице, за что он и пострадал. И, в общем, как мы выяснили...
Через энное количество столетий главный пафос тогда вашего фильма, вот вашего путешествия из Петербурга в Москву, в чем народ? Что?
Народ по-прежнему страдает. Это безусловно. Я не знаю, мы спрашивали там в последней серии в Твери, где, собственно... Радищев помещает такую вставную поэму «Оду вольность», где воспевает вольность, так она абсолютно, конечно, революционная, и только за это уже нужно было, конечно, сослать в Сибирь с точки зрения властей того времени, да. Вот. И там мы спрашиваем людей о том, что они думают, стал ли человек свободен. И вот депутат от КПРФ в местном законодательном собрании, такой, такой боевой мужик, действительно, который что-то пытается там изменить на этом, на фоне засилия, значит, единороссов. Абсолютно ничего у него не получается, конечно, но через парламент провести там. Вот. Но он говорит, что свободны стали в том смысле, что... они свободны от власти, власти на них совершенно наплевать. То есть, как бы, люди действительно, они скорее не пробощены, а наоборот брошены.
Забыты.
Брошены и забыты, да. Особенно, конечно, в сельской местности. И это ощущение такое запустения, где-то мы... А, это, собственно, было в родовом селе Путина. Он же у нас Тверской, по дедушке, по отцу. Вот, и там спрашиваем, ну, типа, государство помогает? Они говорят, да ну, какая-то в этом у нас анархия, мать порядка. В общем, это ощущение есть. И даже в связи с этим мы заехали в Примухино. Это родовая усадьба Михаила Бакунина, одного из... Это тоже практически по пути. Вот, одного из, как известно, таких главных теоретиков анархизма.
А человек с ником Карунакар, вероятно, по поводу как раз этого родового села и сюжета, снятого там, пишет за реплику: «Но церковь и мост на кладбище Путин вам все-таки построил, отдельный респект».
Ну, это не моя реплика.
Это реплика.
Вернее, я просто уточнил вопрос, уточнил ответ, да, потому что все, что он там построил, это церковь отреставрировал, так понимаю, на деньги администрации президента. И мост, который так вот действительно... На самом деле, важное дело. Действительно, мост на кладбище.
Получается,
это важно.
Раньше у нас как-то был образ, который был после знаменитого фильма «Покаяние». Это,
дорога храма.
Дорога, если она не ведет к храму. А теперь что у нас? Мост на кладбище? Андрей Лошак в студии в программе «Телехранитель». Мы говорим о его фильме «Путешествие из Петербурга в Москву. Особый путь». А какой мощный фильм, пишет человек с ником Полтава-1. А спасибо, может, просветлеют головы ваших соотечественников. Не все жеватники. Не знаю, кто Полтава, если она не наша с вами соотечественница, или он.
Видимо, Украину.
Может быть. Выражаю вам уважение, господин Лошак, как профессионалу своего дела и человеку. Как вам дышится в сегодняшней России? Киберборз.
Как дышится? Нет, конечно... Тут вот какая штука произошла. Когда я работал на федеральном телевидении, я делал у меня был немножко другой месседж. То есть я делал фильмы, как мне казалось. Но ты всегда имеешь в виду, что ты выходишь все-таки в прайм-тайм на НТВ, и это должно увидеть максимально большое количество людей. И изменился месседж. Этот фильм сделан уже для другой аудитории. Не для той аудитории, которая смотрит Первый канал, с которой мы там, собственно, постоянно сталкивались. А для людей нашего, круга, людей, живущих в Москве, слушающих «Эхо Москвы» и смотрящих телеканал «Дождь», я прекрасно понимаю, что пробиться к той аудитории, которая, грубо говоря, сидит на федеральных каналах, через подобную площадку очень сложно. Просто, у нас нету прямой связи.
Как отдельная тема проходит, как активно не любит «Дождь»
да,
в России.
Да, да. При том, что, как это известное выражение, я не читал, но скажу. Да? То есть они же не смотрели «Дождь», но они про него слышали по телевизору. И у них уже им уже вложили это мнение, что мы на американские деньги, шарим, ищем негатив и так далее. Я такого, конечно, никогда не встречал. С НТВ были другие проблемы. Там действительно, что скандалы, интриги, расследования. Люди боялись влипнуть и тоже не беспочвенно, в какую-нибудь историю. А тут какое-то уже другое. Я такого не видел. Такой взгляд подозрительный. Я не знаю, на иностранцев в сталинской России смотрели.
Посмотрите, что получается. С одной стороны, мнение вложили. С другой стороны, а нужен ли этим людям «Дождь»? «Дождь», еще другие... Иной раз, когда даже... Там на поезде едешь из Петербурга в Москву, и вроде бы притороженные какие-то там отдельные домики видишь. По сути, центр России – это не глухая-глухая.
Это главная магистраль.
Да. И то каждый раз, когда едешь, думаешь, понятно, для кого идут бесконечные сериалы, да. Там, например, сказки на канале такие, женские сказки на канале «Россия» или эти боевики.
Мужские сказки
на канале НТВ, да, в которых единственное главное – ты еще, жив, а там уже всех поубивали, а тебя еще за тобой еще не пришли месяц. А может быть, им действительно не нужно другое телевидение?
Да нет, конечно, но не знаю. Мы бы с Александром Николаевичем Радищевым, наверное, с вами бы не согласились. Мне кажется...
Так я вопрос для обсуждения.
Да, я понимаю. Да, нет, конечно, нужны. Слушайте, я недавно с Верой Кричевской общался, которая тоже долго проработала на НТВ, потом работала, опять же, на «Дожде», и мы вспоминали, собственно... ту золотую эпоху НТВ, когда были на «Медне», когда был Парфенов. И, собственно, это было... Ну, что такое «На медне»? «На медне» же, нельзя сказать, какая-то супермассовая программа. Но тем не менее, у нее была колоссальная аудитория. И не то, чтобы мы там как-то старались на лубочный язык это переложить. Нет, мы там абсолютно так же самоуражались, как я, собственно, самоуражался сейчас на «Дожде». Тем не менее, это смотрели. Это говорит о том, что, в общем, все зависит от того, чем кормить аудиторию. Сейчас, к сожалению, она, конечно, очень сильно, не знаю, какое-то точное слово подобрать, может быть, это сильно прозвучит, но испорчена нынешним продуктом.
Смотрите, у вас там есть большой фрагмент вашего разговора с местной журналисткой, редактором, и здесь человек пишет, правда, без подписи, из Петербурга, и он пишет: «Воспитывайте положительные чувства, а не негатив». Вот этот вопрос. Причем в разговоре с вашей собеседницей меня поразил тот факт, что она вам утвердительно говорит, что надо же 70%
У нас Тверская область, да, территория хороших новостей. 70%, да. Значит, откуда на эти 70%? Он говорит, как? Ну, вот так же принято.
Это им сверху спустили?
Ну, это я уже не знаю, но, видимо, у них есть какие-то установки. Или это у нее внутри или такой, это... как бы, локатор, который... Она там с 60-х годов сидит.
Угу. И понятно, как бы при... не поменялось.
Да, абсолютно. У нее как бы, единственный орган, который, по-моему, по-настоящему развит, это вот улавливание сигналов сверху. Вот, она как бы улавливает их.
Давний спор, что делать прессе, ну, понятно, не в смысле замалчивать, но показывать ли, искать ли вот это хорошее, позитивное, людям, мол, и так плохо, пусть они хоть какой-то просвет видят, или им бесконечно, они и так живут отвратительно, а им еще показывать, насколько они плохо живут. Вот после этой поездки у вас что-то поменялось в вашем отношении к этой...
Дилемме.
К дилемме, вот, хорошо сформулировано.
Ну, не знаю, ну, это же у Лермонтова еще, что, типа, там, помните, в предисловии к герою нашего времени, что там моя задача показать болезнь, а не лечить ее. Ну, то есть, мне кажется, это и задача журналиста. Лечить должны другие люди. Мы просто, ну, показываем то, что есть. Конечно, можно было это снять и по-другому. Можно было, наверное, это, правда, очень сложно, действительно, это сложная задача. Ну, я думаю, что журналисты федеральных каналов с этим, ну, учились справляться, как бы можно показать, что все замечательно. Но если ты выходишь с микрофоном на главную, как правило, единственную улицу деревни и спрашиваешь человека, как живете, вот из 100 человек 99 вам ответит, не живем, а выживаем.
Нет, у вас замечательно...
Не подталкиваешь их к этому ответу.
Замечательные вариации, когда вы явно снимаете до и после официального интервью, и видно, как люди меняются. Меняется тон, меняется на диаметрально противоположный ответ вот вашей продавщицы, или она официантка.
Бармен, да.
Бармен она. Когда она начала говорить, что как ей здесь нравится, а потом говорит, что ничего не нравится. Мы прервемся на новости, не знаю, 70% хороших есть новостей у Александра Климова или нет, а потом продолжим разговор с Андреем Лошаком о его фильме. Мы продолжаем программу «Телехранитель». В студии Елена Афанасьева, в гостях Андрей Лошак. Мы говорим о фильме, который в 6 сериях вышел на канале «Дождь» и сейчас доступен на сайте канала. «Путешествие из Петербурга в Москву. Особый путь». Туся пишет, выпустите на диске, «Дождь» смотреть не могу. Почему Туся из Москвы не может смотреть «Дождь», не знаю. Нет ли планов выпускать на диске?
Ну, это вопрос не ко мне, а уже к «Дождю» скорее. Есть, в принципе, планы сделать из этого, попробовать полный метр, такой, ну, полнометражную версию, да, там.
Документальную.
Да, ну, такой, как бы, полуторачасовую примерно, чтобы ее можно было где-то еще показывать, не только в сериальном виде.
Александр пишет, Андрей, кино супер, пробрало до глубины души, смотрели всей семьей. Другой Александр, или тот же самый, спрашивает, можно ли считать ваш фильм вольным, как говорили прежде, или национал-предательским, как говорят в наши времена? В кавычках, и то, и другое.
Вольным я вот не очень понял. Ну, национал-предательским наверняка определенная часть аудитории посчитает с этим. Я, к сожалению, ничего не могу поделать. Ну, а так я еще раз повторюсь, это взгляд человека, живущего в Москве, достаточно, по сути, оторванного от того, что происходит в России, потому что Москва – это другое государство. И я, честно говоря, ощущал вот персонально ощущал такой голод по, как бы, соприкосновению с какой-то вот непосредственной русской жизнью. Потому что, опять же, по телевизору этой картинки тоже нет. И, ну, а как еще, вот, кроме как взять и проехать? Я просто нашел такую форму книги Радищева, да, и она дает такую, как бы, глубину резкости историческую. Ну, в общем, это нормально, мне кажется, для, в принципе, для человека, как бы, там, живущего в России, да, желание, особенно журналиста. В прошлом году, например, у меня тоже такое было, поскольку, ну, с того момента, как я перестал регулярно работать, где бы ты ни был репортером телевизионным, такой голод я регулярно испытываю. В прошлом году я, например, прошелся крестным ходом из Кирова до реки Великой, Великорецкий крестный ход, такой самый массовый в России. Это был очень интересный тоже опыт, вот, погружение в такую среду. А вот, ну вот в этом году такую форму придумал. Ну, это как-то...
Вот,
да,
смотрите, практически, когда ваш фильм заканчивался, начался показ очередного странноведческого цикла Владимира Познера и Ивана Урганта, вот сейчас идет проект о Великобритании. И там фактически на вопрос, почему он не снимает такой же фильм о России, Владимир Владимирович, чем Ваня ему этот вопрос еще раз задает, он говорит, что отвечал уже множество раз.
Да, и, собственно... Вечерним Ургантом задает?
Нет, прямо в фильме. Mm-hmm. Прямо в фильме о Британии Владимир Владимирович Познер отвечает, что я много раз говорил, что это должен лучше сделать какой-то иностранец совсем, у которого взгляд не замылен, а у меня замылен взгляд.
Ой, я умоляю. У нас, да уж, Владимир Владимирович, мы москвичи, живем в другом государстве. Это вообще очень, я считаю, что это вообще терапевтически нужно делать каждому, особенно, конечно, чиновникам. Вот просто садиться на машину и с остановками ехать. Не так, как они проносятся там. Вот Путин-то на вертолете летает на Валдай. Вот. Ну, в общем, как-то вот это очень полезно.
Еще
это...
раз напомню, смс-номер +7 985 970 45 45. Из смс, из тех сообщений, что заранее на сайт пришли, Сергей из Ярославской области. Очень правдиво, после третьей серии не смог смотреть. Очень заунывно. Спасибо за честность. Самарская область.
Это первый хоть критический какой-то отзыв, да.
Но он не критический, он наоборот, спасибо вам, говорит.
Мне кажется, что заунывно,
я понимаю, что это так и Россия, та замкад. Вот из Самарской области Сергей пишет: Андрей, а сами вы удивились положению дел в замкадовской России? Если нет, если да, или нет? Если да, то чему?
Ну, нет, конечно, не удивился. Я все это предполагал. Тут удивляет другое. И я старался это в фильме отразить, хотя, может быть, действительно... Этих примеров получилось недостаточно много, но поражают люди, которые вот в этой, так сказать, безысходной, как это говорят, тлено-безысходность, да, вот во всем этом, ну, фон действительно очень депрессивный, все уезжают, все разваливается, это как бы фактор жизни.
Но при этом вы показываете, например, одну из хозяйств, где работают там, как бы он кто, кореец или узбек, кто нанял,
да.
Узбекский, по-моему.
Кореец, да.
Кореец. Да. Он нанимает китайцев и объясняет, что там, где четверо узбеков даже, то даже не русских, русских уже непонятно что, обслуживает теплицы, то хватит одного китайца. Рассказывает, например, как китайцы работают.
Да, да.
Или у вас есть мэр небольшого крошечного поселения, который афро-россиянин, скажем так. Получается, что вот эти люди, которые жалуются на запустение, я не беру старушек, которые там умирают в этих деревнях и все, может быть, просто... Работать русские люди там не умеют? Или вы не задавались этим вопросом?
Собственно,
могут?
Вот мы нашли такое, одна из остановок у Радищева, это село Едрово, и там он, значит, решает воспеть некий там образ крестьянки, которую он встречает. Ну, естественно, задача была найти вот каких-нибудь девушек прекрасных и с ними поговорить. И вот там была как раз эта Кристина Бармен, очаровательная тоже. А потом мы просто...
Девушки на трассе?
Нет, потом мы пошли дальше, просто постучали, увидели какую-то опрятную, на удивление, избу.
А, это женщина, у которой...
Библиотекарь, да, которая своими руками построила.
У которой есть в доме ванная.
Да, у нее есть ванна, да, это, конечно, фантастика, да. И у нее есть Wi-Fi, и у нее все вообще есть, и прекрасная кухня, и все это она, собственно, своими руками, потому что муж, как обычно, объелся груш. Вот. В общем...
Еще библиотекарь.
А, библиотекарь, да.
Зарплата...
Да, зарплата очень большая. Ну, она говорит, что ей, конечно, помогает отец, но, в принципе, она все она строила, там, прибивала эти доски, все своими ручками.
Сразу вспоминает...
И она первый человек, который не жаловался нам. Она была на каком-то невероятном позиции. У нее два ребенка, они там как-то в школу все ходят, и все. И она такой прекрасный пример, конечно, была. И вот она-то, собственно, нам сказала, что, ну, а чего, тут действительно, как бы, вот никто там задницу от дивана за 10 тысяч рублей отрывать не хочет. А в то время как за эти же деньги там молдаване, какие-то там украинцы и прочие гастарбайтеры там вот на лесосеке там что-то там работают и зарабатывают большие как бы деньги, которые
дети,
отправляют еще туда.
Да, с Wi-Fi они уже будут знать, как с этой, что с этой землей можно делать, что дальше.
Ну, конечно.
Может быть, вопрос именно... Сразу курочка ряба.
Это очень глубокий вопрос. Мы естественно, нашли фермера. Нам нужен был фермер, человек, который, да, что-то вот тоже пытается с этой землей брошенной делать. И это был методом тыка, нашли совершенно случайно, через какое-то объявление в интернете, где он там писал, что приглашает доярок и прочих людей, предоставляет жилье. Вот, и оказалось, это был просто такой монолог, поток невероятный каких-то просто, ну, это просто книга Иова. То есть, что человек прошел, приехав из Франции и решив потратить тут деньги на... то, чтобы вот выкупить землю и построить ферму. Вплоть, ну, начиная с того, что Россельхозбанк не кредитует сельское хозяйство, вот, а кредитует автозаправки и ритейлеров. Вот. Ну и заканчивая тем, что просто нет людей. Люди в деревне не хотят работать. Они привыкли, он это все объясняет, они привыкли к тому, что кто-то придет и даст.
Вот это вот это патерналистское вот сознание. Нам не дали, да, не прибавили, бы, или наоборот, да, спасибо, Путин прибавил.
Да, ну, слушайте, ну, это как бы действительно, начиная с коллективизации, как минимум, а может быть и раньше, как бы инициатива наказывалась строго, да, в этом государстве. Это тоже можно объяснить. Вот. И, ну, задача государства как бы эту инициативу всячески поощрять, а этого, к сожалению, не происходит. И дальше вот, собственно, фермер, который проявил инициативу, рассказывает о том, что он реально на грани разорения уже, потому что, ну, нельзя без кредитов поднять ферму. У него при этом есть бизнес-план, как там эти кредиты вернуть в течение там года или полутора, но ему их не просто не дают.
Вера Ивановна из Казани пишет: спасибо за фильмы. Жаль, что их не покажут по Первому каналу из Республики Татарстан. Спасибо за фильм. С удовольствием посмотрел и посоветовал знакомым. Славка из Кемерово. Как получилось Андрею оставить свой неповторимый стиль в нынешнее время? Условия ведь сильно изменились. Видно, не оставить, а сохранить.
Ну, благодаря телеканалу «Дождь», видимо, который никак не лез в то, что я делаю, за что ему огромное спасибо.
Есть еще вопрос. Вот, по-вашему, есть ли у России этот особый путь, или это все пропаганда, спрашивает Илья?
Ну, слушайте, по факту, де-факто он, конечно, есть, потому что мы, конечно, совершенно особое образование. И точнее, чем это описал Тютчев, Россию не понять, уже как бы не скажешь. То есть, ну да, этот путь есть. Я не знаю, как бы, из-за чего он происходит, но то, что мы и не Азия, и, к сожалению, для меня не Европа, это очевидно. И это очень интересно, конечно, понять. Это какая-то... Я же читал еще, наверное, многие читали «Путешествие» там де Кюстина, маркиз де Кюстин, который там еще в те годы было признано русофобским. Я бы так вот не утверждал. Это просто взгляд человека европейского сознания, такого как бы человека эпохи рационализма, который пытается рационально объяснить то, что он видит. И в этот момент происходит такой вот, как говорится, разрыв шаблона, потому что в России Россия – это территория иррациональная. То есть тут действительно, ну, причинно-следственные связи как-то вот они нарушаются в какой-то момент.
А нет ли желания, например, попробовать такую же поездку, ну, пусть без Радищева, в каких-то других краях России? Потому что всегда, например, одни регионы жили намного лучше и богаче, и там работы было больше, южные, например, или там, ну, то это те же там Татарстан, другие национальные республики, нежели какое-то там не Черноземье или вот глубинка. Посмотрите, что в Сибири, на Урале.
Нет, если появятся такие предложения, я с удовольствием. Мне, например, тут подкинули идею Сахалин Чехова попробовать экранизировать. Но это будет гораздо более, еще более депрессивно, я боюсь, что история.
Да, да, да. Еще раз напоминаю, смс-нож номер +7 985 970 45 45. И человек с ником Немец22 пишет, причем по имени и отчеству: добрый день, Андрей Борисович, с большим удовольствием смотрел ваш фильм. После просмотра остались, конечно, смешанные чувства, грустного больше, но и наш извечный вопрос, кто виноват и что делать. Хотя больше волнует второй на первый, а на данный временной промежуток ответов все же больше. Спасибо за фильм. И скажите, пожалуйста, во время просмотра обратил внимание, все серии смонтированы не совсем последовательно по населенным пунктам, а с небольшими возвратами. К примеру, начинается рассказ про Вышний Волочок, потом опять Крестцы. Извините, если ошибаюсь. Это сделано намеренно или для чего?
Ну, мы же не делали все-таки как бы путеводитель, по которому потом люди будут ездить и дорогу искать. Ну, конечно, нет, просто, ну, тут есть определенные нарушения географии. Ну, тут, ну, например, в Тургеново тоже, знаете, там Радищев не заезжал, это родовое село Путина. Но оно, поскольку оно лежало там в нескольких десятках километрах от трассы, ну, конечно, было бы странно туда не заехать.
Михаил из Ивантеевки пишет: меня потрясла концовка фильма Сергея Мохнаткина. К сожалению, у вас там идут титры, рассказать тому, кто не видел.
Ну да, с Мохнаткиным нам в кавычках, конечно, наверное, повезло. То есть я просто где-то наткнулся, что он жил в Завидове, а... Это я думал, так, собственно, и получилось, что это будет наша последняя остановка. Дальше уже идет просто Московская область, это совсем уже другая жизнь. Вот. Ну, и это прекрасно. 101-й километр, Мохнаткин. И, собственно, как раз после «Оды вольность», такой революционный, показать такого интересного, странного человека, который всегда, всегда бунтует, всегда как-то страдает от власти. Такой вечный оппозиционер. Было интересно, мы его пригласили, он приехал, потому что он сейчас находился в больнице, специально приехал, мы его поснимали, вот, и потом совершенно для меня было полным шоком, когда я услышал через несколько недель приговор 4,5 года строгого режима за то, что он якобы ударил по лицу полковника. Я потом смотрел видео, которое размещено на сайте «Радио Свобода». Ну, вы бы видели этого полковника, видели бы маму Мохнаткина, который ему там по пояс, пожилой человек. Вот, ну, в общем, ну, вот его как опасного рецидивиста приговорили к 4,5 годам строгого режима. Я не знаю, конечно, 60-летний человек, довольно больной, как он это вынесет. Но, собственно, это было таким мощным завершением...
«Оды вольности».
«Оды вольности» вообще родического пафоса, который... ведь его эпиграф «Чудище, обла, озорно и лай» это же, собственно, он подразумевал под этим Российскую империю. Вот, пожалуйста, оно действительно по-прежнему «обла и лай».
Рассот из Канады пишет: спасибо, посмотрел с удовольствием, смешанным с печалью. А Фархат из Оренбурга предлагает маршрут. Предлагаю совершить путешествие по маршруту Пушкина с заездом в наш город. Пугачевский бунт. А Дмитрий из Нижнего...
Да, вот идею я всячески приветствую. Давайте, подкидывайте.
А, Дмитрий, Нижний Новгород, почему вы думаете, что за пределами МКАД живут темные, в подавляющем большинстве необразованные люди? А «Дождь» еще год назад имел большой охват, и сейчас есть интернет, значит, «Эхо» и «Дождь». Дальше нет сообщения, но имеется в виду, что там доступны.
Во-первых, я так не утверждал. Я просто говорил, что люди, живущие в пределах МКАДа, во внутренних пределах МКАДа, они живут немножко другой жизнью. И мне было очень интересно просто увидеть вот эти вот, да, условные там 86% поддержки курса партии правительства и поговорить с ними. Кстати, в этом смысле я вам хочу сказать, что у меня возникли сильные сомнения относительно достоверности этой статистики, потому что люди зачастую... Там есть, конечно, абсолютно зомби промытые. Это мы в первой же деревне, куда заехали под названием Радищево, которую просто мы не могли проехать мимо, обнаружили там такую даму, вот, но кроме них существуют люди, которые, ну, у них более чем трезвый взгляд на реальность.
Тогда вам явно зададут вопрос ваши оппоненты. Почему вы уверены, что если точка зрения вот провластная, это именно зомбированные люди, а не это их личная точка зрения?
Нет, зомбированные люди в том смысле, что они просто говорят телевизором, ну, то есть они говорят реплики из телевизора.
Головным, да?
Да, ну, это же сразу видно, когда человек говорит мысли, которые ему вложены.
Вот как раз...
Или когда он сам размышляет.
Юрий из Петербурга спрашивает, есть ли шанс достучаться до тех зомбированных людей, которых вы встречали в деревнях, или это, что называется, случай клинический?
Ну, для этого, я боюсь, что для этого... Это очень сложный вопрос. Вопрос, как бы, такой, скажем, вопрос, которым задавались еще народники, да? И чего они только для этого не делали. Кончили тем, что начали метать бомбы в царя. Вот. Я не знаю. Сейчас, конечно, при нынешнем развитии технологий есть интернет и прочее, но как победить силу пропаганды вот этой телевизионной, которая как бы палит вовсю, там, я не знаю, это очень сложно. То есть пока эта пропаганда будет существовать эта проблема.
Любовь из Тюмени пишет: 7-го собрала девичник подруг пенсионерок и показала им фильм «Задумались», а я очень рада. Дорогой Андрей, ваш цикл, безусловно, один из главных документальных проектов года наряду с «Парфеновским цветом нации». Большое спасибо за эту честную, но безотрадную картину. У меня очень личный вопрос. Правильно ли я понимаю, что фильм отражает ваш объективный и действительно довольно депрессивный взгляд на русскую действительность? Вы действительно считаете, что никакой надежды нет? Или все-таки вы лично, как человек, живущий в России, продолжаете надеяться? Если да, то на что? Подпись «FI».
Да, ну это замечательная реплика. Не уверен, что я смогу на нее ответить, потому что я же вам с самого начала сказал, что я пока еще для себя полученные впечатления, ну, как бы не сформулировал, я не сделал вывод. Но надежда, безусловно, то есть пока ты встречаешь вменяемых людей, думающих, а они там есть и в огромном количестве. Знаете, когда мы вот, там есть этот момент, фрагмент, когда мы едем на трассе, дальнобойщики общаются друг с другом с помощью определенной частоты.
Да,
это такой как бы...
То есть они сами друг другу задали?
Нет, я один вопрос просто вбросил, типа, мужики, довольны ли вы... тем, сколько вы там зарабатываете. И из этого там на полтора... Это, на самом деле, полуторачасовой такой вот получился спектакль, как бы радио. Вот, и это
так
отдельно...
Может, его предложить Венедикту можно... для «Эхо Москвы»?
Да, но там надо запикивать примерно 50% слов. Вот, потому что ну, мужики не стесняются в выражениях, но они на удивление разумны. И даже я понял, что в какой-то момент там возникла вот эта вот как бы такая самоорганизующаяся модерация этого чата, потому что в какой-то момент они уже так сами себя загнали в депрессию, что
и какой-то человек
такой, да, слушайте, я один такой придурок, или все-таки есть люди, которые довольны жизнью?
Человека три у вас в фильме говорят, что у него
да,
нормальный, кто-то, там, значит, кто-то принципе, даже на Кубу летит.
Да, отдыхать. Да, да, кстати.
Ну, то есть,
то есть, в принципе, опять же, все зависит от того, как ты...
Ну, как ты
опять
работаешь,
опять как же, жизнь очень жизнь. Многое, конечно, в твоих руках.
Так вот, опять-таки, еще и опять со взглядом можно послушать это, решить, что все ужас, пойти напиться, да, а можно вот как кто-то понять, что можно заработать, отложить на Кубу, а не пропить,
ну,
может
да,
быть, долго
да.
откладывать.
Но если пытаться спасать народ, как у нас эта замечательная там дама, директор дома-музея Некрасова и Успенского сразу по совместительству, они там рядом в Чудове находятся. Успенский же был такой как бы культовый для народников писатель, а у него еще был брат Николай Успенский. Так вот, Николай Успенский, и тоже он пытался как-то спасти народ. Николай Успенский спился, а Глеб Успенский сошел с ума. Вот, в общем, вот если пытаться спасать народ, то, конечно, боюсь, что этим все и кончится.
Продолжают вам предлагать дальнейшие маршруты. Ганс пишет «Путь декабристов». Так, Юрий из Екатеринбурга пишет, север Свердловской области, особенно Пермского края, вот где депрессуха. Сам видел в походах. В Саратовскую область приезжаете, настоящая депрессия, пишет Иван.
Ну, хорошо бы, чтобы был какой-то литературный первоисточник, да, на который можно было бы опираться, так интереснее.
Очень смешно формулирует Валя. Проехайте по Московской области, то же самое. Посмотрела на Ютубе все 6 серий, большое спасибо, Анина. Человек ко всему привыкает и приспосабливается. Вы же не паритесь из-за того, что не имеете возможности в отпуск в соседнюю галактику портироваться. Лет через 1000 может в любом турагентстве. Владимир из Бани, Нижегородского, в Бани, Нижегородская область. Добрый вечер. Спасибо вам и дождю за фильм. Так, что-то у меня тут подвисло одну секунду. Мне 40 лет, у меня двое детей и муж. Мы купили дом в Тверской области. Что выйдет, не знаю. Ваш фильм прекрасный, заставил много думать именно о себе. Татьяна из Москвы. Преогромнейшее спасибо за фильм. Желаю вам снять еще и не один. Такой же удачи, сил, здоровья. Галина.
Спасибо.
Вот вопрос именно о себе, он, наверное, самый важный. Не случайно тут очень многие наши с вами слушатели и те, кто писал на сайт, они вспоминают о Кончаловского с курочкой рябой. Вот та русская деревня, которая в итоге человека, заработавшего и построившего дом с унитазом нормальным, спалило все это, да? Андрей, есть ли шанс России жить, как в Европе, или это невозможно? Дмитрий, Екатеринбург.
Ну, вот видите, Михаил Бакунин считал, что во всем виновата власть, да, и, собственно, это озвучивает там хранитель этой усадьбы, тоже такой как бы убежденный анархист, Гаврилыч его называют, вот. Он считает, что во всем виновата власть. Ну, С другой стороны, с кого состоит власть? Из нас, по сути, из людей, которые...
Поэтому, власть поэтому... у вас в фильме, извините, тоже разная? Есть такая власть?
Нет, вы знаете...
А есть вот этот, опять-таки, на этом...
Это другая власть, да. Да, нет, вы знаете, власть вот низовая власть, там, депутаты там, сельских поселений, главы сельских поселений, это совершенно вменяемые люди, потому что там просто, ну, других не изберут. Там нельзя, нужно не пить, нужно быть деятельным и честным, потому что, ну, там, во-первых, воровать неоткуда. Там такие бюджеты, что, ну, дай бог, там...
Своё закладывать.
Да, этот забор там поправить у старушки. Поэтому эти люди меня, кстати, совершенно очаровали. Это, как правило, замечательные люди, такая вот соль земли. Поэтому, ну, а когда ты уже говоришь с мэром Торжка, тут уже совершенно другое, конечно, ощущение.
Но ведь эти люди как-то... Ну, ладно, власть, а вот эти люди, у них действительно это от русского человека присуще, это любовь к власти, ведь Путин поднял нас с колен, за Крым мы Путину простим все, да? Ведь это постоянно звучит там.
Ну, это же мы сейчас такие сложные... Просто не успеем за
62 минуты.
Да, к счастью, потому что я бы даже не хотел...
Тогда еще более философский вопрос у Дмитрия из Екатеринбурга. Андрей, поняли ли вы, кому на Руси жить хорошо?
Ну, да, наверное, ну, на самом деле, очень хорошо на этот вопрос отвечает, собственно, хранится этого дом-музея Некрасова, где как раз в этом охотничьем домике он написал последние главы, но не дописал, как известно. В общем, все, опять же, она говорит за Ясников, в данном случае, кстати, согласен. То есть Некрасов считал, что во всем виновата власть, но, в общем, во многом, действительно, ты сам кузнец своего счастья. Вот хотелось бы... Жаль, наверное, что этот месседж не был, может быть, так очевидно заложен, но мне бы хотелось, чтобы люди так думали.
Предлагаю, а может, «Золотое кольцо», «Москва-петушки» просто напрашивается.
«Москва-петушки» – это хорошая идея. Надо было вот на каникулы отправиться.
Да, «Алтайский край» без подписи, цитирует Радищева, «взглянула крест, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Не хочется на этой ноте заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Спрашивают, много ли материалов не вошло в фильм, планируете ли что-нибудь снимать?
Нет, у нас не было такой возможности разбрасываться материалом, потому что мы всего лишь 12 дней находились. В съемочном процессе, вот в этом пути. Поэтому снимали все, вот просто все сразу же вшло в дело.
Ну что ж, предложений у вас много. Думаю, еще подкинут наши с вами ваши зрители, наши слушатели.
Вы не забудьте мне это все потом
переслать. Да, мы
переслать.
Вам перешлем это Андрею Лошаку. Спасибо за
вам.
Фильм, спасибо за возможность задуматься и посмотреть на себя со стороны, а не только на Великобританию глазами Познера. Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго. До свидания.
До свидания.